Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Как понять, о чем нужно и о чем не нужно говорить на исповеди? Работает ли в жизни евангельский парадокс? Кто хочет быть первым, пусть будет всем слугой. Памяти Альберта Филозова. Ирина Алферова о том, каким он был не на экране, а в жизни. И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Может ли человек измениться, причем измениться в лучшую сторону? В этот раз в теме недели мы решили поговорить об исповеди, как к ней готовиться, как не превратить ее в формальный список грехов и как решиться на этот шаг, если раньше такого опыта не было. Вчера был День памяти преподобной Марии Египетской, и ближайшее воскресенье тоже ей посвящено. Ее потрясающая история, думаю, многим известна, но напомню, это женщина, которая практически с детства торговала своим телом и, что называется, любила свое ремесло. Так вот, в один момент она кардинальным образом изменила всю свою жизнь. Она ушла в пустыню и там каждый день просила у Бога прощения, приносила покаяние за прежнюю жизнь. Она прославлена как великая святая именно за этот подвиг покаяния. И, конечно, ее история очень нетипична. Редко кто из нас способен на такие в жизни повороты. Многие священники, кстати, отмечают, что не всякую исповедь можно действительно назвать покаянием. А почему это так? Как готовиться к исповеди, чтобы после нее действительно что-то в жизни изменилось? Протоиерей Алексей Уминский, настоятель храма Живоначальной Троицы в Хохлах, с нами на связи по телефону. Здравствуйте, отец Алексей.
Добрый вечер.
Почему все-таки не каждую исповедь можно назвать покаянием? В чем здесь дело?
Ну, вы знаете, вообще-то, конечно, каждую исповедь надо бы назвать покаянием. Собственно говоря, исповедь – это такое созревшее покаяние. Исповедь – это когда покаяние способно выражать себя горькими словами, когда оно способно так вот действительно себя серьезно сформулировать и выявить наружу. Вот. А почему не всегда всякая исповедь бывает покаяние? Ну, часто от того, что у нас тут исповедь бывает очень формальным таким явлением, и в практике нашей церкви стало использоваться как дополнительное такое вспомогательное таинство перед святым причащением. И человек вынужден формально исповедоваться, чтобы получить разрешение, допущение до участия в святых христовых таинах. Вот, и поэтому очень часто бывает, что человек настраивается именно на какое-то формальное произнесение каких-то уже давно ему известных грехов или прегрешений, маленьких грехов, которые человек так или иначе совершает каждый день. Вот. И те грехи, которые человек совершает ежедневно, он уже так формально просто записывает себе в тетрадочку или на бумажечку и так вот спокойно произносит их, когда приходит к человеку, к священнику на исповеди. Священник также примерно формально слушает вот это вот перечисление грехов, потом разрывает бумажечку и прочитывает разрешительную молитву, тем самым как бы давая человеку пропуск к причастию. Вот, к сожалению, чаще всего из-за этого наша исповедь бывает так далеко отстоящая от покаяния.
Отец Алексей, а как уйти от этого формализма? Что в этом смысле очень важно про исповедь и про самих себя понимать?
Ну, вот тот документ, который недавно был подготовлен как документ, обозначающий, практику подготовки к причастию Христовых тайн, допускает такой вариант, что не всегда обязательно человеку, если он часто и регулярно причащается к Христовых тайн, формально исповедоваться перед каждым причастием. Вот, потому что, ну, в общем, на самом деле, это практика, которая присуща именно Русской Православной Церкви за последние времена и связана именно с тем, что в 17, 19, в 20 веке к таинству исповеди люди приступали редко, обычно там 4 раза в год постами. Великие праздники. И поэтому, естественно, когда человек редко причащался, он, соответственно, готовился к такому причастию сугубым образом. В том числе, значит, он и редко исповедовался. Вот. А сегодняшняя жизнь церкви дало нам такое особое явление, радостное явление, когда в нашей церкви люди стремятся причащаться Святой Христовой Тайны регулярно и часто. И в связи с этим меняется и практика подготовки к причастию, и сама практика исповеди тоже меняется.
А это человек сам может решать, пойдет он на исповедь или нет, или ему все-таки лучше советоваться со священником?
Ну, если человек как бы уже воспитан в недрах церкви, имеет такой долгий опыт, духовный опыт, конечно, он может в этом смысле сам рассудить, когда ему причащаться и когда ему исповедоваться перед причастием. Но, в общем, этот вопрос не лишний решить и со своим духовником, если такого имеется.
Отец Алексей, вы знаете, сегодня в наше время немало людей, которые, может быть, лишь только думают о том, что хорошо бы сходить на первую исповедь. И в этом смысле, знаете, иногда бывает очень сложно. Это же как в холодную воду нырнуть или как с парашютом прыгнуть. Нужно решиться на этот шаг. В таком случае, как готовиться к исповеди? Что в первую очередь важно про себя понимать, чтобы она была именно на пользу?
Мне кажется, что просто надо решиться. А человеку, который никогда не исповедовался, мне кажется, просто надо решиться подойти к священнику на исповедь. Вот. И сказать ему о том, что он впервые пришел на исповедь, и у него нет никакого опыта для исповеди. И дать возможность священнику так вот поговорить с ним, задать вопросы, как-то вот коснуться его души. И самая первая исповедь, это она может быть только началом очень серьезного пути осмысления самого себя. Очевидно, что человек, который идет на первую исповедь, он не в состоянии, может быть, до конца все понять, глубоко в себя заглянуть. У него только вот наболевшая есть вот рана. У него есть что-то такое, что болит, и он до конца осознать не может. Ему просто важно прийти и сказать это о себе. И вот этого не надо бояться. Не надо бояться того, что человек не умеет исповедоваться. Не надо бояться того, что человек никогда не исповедовался. Надо просто прийти, просто сама решимость прихода на исповедь, она имеет колоссальное значение.
Часто люди боятся, а что подумает обо мне священник?
Ну, люди же не боятся, когда они приходят к врачу, думают, подумайте, что подумает обо мне врач. Вот, и надо с этой самой мыслью идти к священнику, потому что если человек идет к врачу, он понимает, что если он не назовет свои боли, не назовет свои болезни, то и врач ему не поставит правильного диагноза, и тем самым не сможет ему помочь в исцелении болезни. То же самое и со священником. Не надо этого бояться, просто надо понимать, что священник, он, в общем, исполняет тоже то духовное врачество. Вот он имеет от Бога такую власть, и не только власть, но и благодать врачевать вот эти грехи на исповеди, благодать любви Святого Духа.
Отец Алексей, а бывает так, что люди ходят, например, и к психоаналитикам или к другим экспертам в области человеческой души, и тогда не совсем понятно, а в чем разница между исповедью и таким сеансом у собственного врача, который хорошо тоже тебя знает и так далее.
Ну, священник не занимается ни психоанализом на исповеди, ни, как бы сказать, углублением в сферу человеческих каких-то вот запутанных психологических состояний. Многим священникам просто это не дано. Кто-то ни опыта не имеет, кто-то не имеет психологических навыков. В общем, он сам по себе, конечно, хоть и врачует, но врачует не каким-то своим собственным личным человеческим. Да? У него есть благодать священства, которая дана от Бога. Священник прежде всего свидетельствует перед Богом о искренности покаяния человека и может советом, духовным советом ему помочь. Этот духовный совет связан с пониманием духовной жизни, с пониманием законов духовной жизни, с пониманием той духовной борьбы, которую человек ведет, побеждая свои грехи и свои недостатки. Вот. Это не связано с психоанализом. Слава Богу, если священник в этом смысле может различать какие-то психологические состояния человека. Это очень хорошо.
Иными словами, исповедь, да, это путь такой примирения...
Это дополнение, да. Сама исповедь, это, конечно, путь примирения с Богом и с Церковью.
Отец Алексей, а бывает и так, что человек годами ходит на исповедь и исповедуется искренне, причем и каясь, да, с покаянием в одном и том же грехе, к примеру, злость или раздражение на близких, пытается это в себе побороть, но ничего не происходит. Почему так?
Так чаще всего и бывает. Так чаще всего и бывает. Это, в общем, такие злостные грехи, которые в нас сидят очень глубоко, которые являются уже не просто грехами, а частью нашего характера, которые играют в нас настолько, что мы и сами их подчас не замечаем, а замечаем их только тогда, когда сам грех уже вылезет наружу, и человек может очень горько его оплакивать. И обычно вот очень многие грехи человек и оплакивает всю жизнь. Но это не значит, что с ним ничего не происходит. Это не значит, что он не меняется. Просто его преображение, его изменение происходит во времени, незаметно для него самого. Вот. Но если он искренне кается и оплакивает свой грех, и свою немощь победить этот грех, то рано или поздно, конечно, Господь его спасет и исцелит от этого. Рано или поздно.
А лично вы верите в то, что человек может измениться к лучшему?
Я в это верю, я в это надеюсь. Я надеюсь даже, что когда-то и я смогу измениться к лучшему.
Спасибо вам большое за этот разговор.
Да, и вам спасибо.
Протоиерей Алексей Уминский, настоятель храма Живоначальной Троицы в Хохлах, был с нами на связи по телефону. Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера», в эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия. Нередко этот текст вызывает вопросы или разночтения. В ближайшее воскресенье, к примеру, в храмах будет звучать такой фрагмент из Евангелия от Марка, из 10 его главы. Христос говорит ученикам: «Кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою, и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом». Эти слова «быть слугой» и «быть рабом», как к ним относиться, как их правильно понимать? Где граница между выслуживанием перед другими людьми и тем, чтобы заниматься тем самым подлинным служением, о котором говорит Христос? И что это вообще такое? Что это значит в нашей жизни? Как применять к себе эти слова? Мы попробуем порассуждать на эти темы. Большой разговор, конечно же. Мы сейчас в рамках нашего журнала его только начнем. В нашей студии протоиерей Михаил Потокин, председатель комиссии по социальному служению при епархиальном совете города Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Да, и сразу я проанонсирую, что продолжение этого разговора будет сегодня в рамках «Светлого вечера» через некоторое время с 20:00. В этой же студии с моими коллегами вы продолжите на эту тему рассуждать. Отец Михаил, ну вот смотрите, быть слугой и быть рабом. Мы как-то, современные люди, не очень себе представляем, знаем эту максиму, но не очень себе представляем, а как это в практической плоскости должно выглядеть.
Вот именно максима это не должно выглядеть. Потому что любое, мне кажется, любая чрезмерность – это есть порождение гордости человеческой. То есть я могу либо себя возвышать, либо унижать уж прямо ниже, так сказать, ниже всякой твари, ниже всякой травы.
И любоваться собой.
Да,
в этот
да.
Момент.
И при этом самолюбование останется одно и то же. То есть результат-то внутренний один. Тут, наверное, дело в другом, а именно в понимании самого слова «служение» и «первенство». Да? Потому что первенство наше, на самом деле, очень такой вопрос. Понимаете, первенство в человеческом роде, оно описано тоже. И это власть, это самоутверждение, это вот какое-то то, что связано с честолюбием, тщеславием и так далее. Да? Первенство духовное вовсе не в этом. То есть вот здесь как бы слово «первенство» в привычном понимании, просто неупотребимо. Мы говорим разным языком с Евангелием. Когда мы говорим «первенство» в христианстве, это значит действительно то, о чем Христос говорит, что «я пришел не чтобы мне люди служили, я пришел сам людям послужить». И служение – это не есть тоже заработка каких-то вот очков, что называется. То есть я вот там столько накормил, столько я одел, стольким я помог, вот столько я потратил сил и так далее, и так далее. Это, собственно говоря, внутренняя необходимость такая для человека выразить свою заботу и любовь ближним.
На самом деле, если мы считаем себя не одним целым, да, а считаем, что вот есть мы, есть бедные, есть старые, есть нищие, есть инвалиды, вот они другие, есть мы. Тогда это одно. Это действительно, понимаете, как бы, ну, как работа, да, я работаю, я служу, я помогаю, это важно, это нужно. Но есть другой еще уровень, и вот это уровень, когда я понимаю, что это мои, это я вот с ними, у меня все одно с ними, это люди, и мы все одно целое. И в этом смысле, вот если у меня есть инвалид или там пожилой человек или больной человек в семье, я понимаю, что это такое, я не считаю его инвалидом, я не считаю, то есть он мой, это моя, это часть меня. Понимаете? Поэтому вот в чем, собственно говоря, сложность? Да? В том, чтобы мы приняли людей вот как самих себя. Да? То есть возлюбишь искренне все, как самого себя. И таким образом, вот понимаете, что вы говорите, что такое служение, что такое вот будь всем слугой. Да? Слугой не в смысле того, что стать вот, ну, каким-то, я не знаю, совершенно незначимой личностью. Незначимой личности это все-таки унизительно. Да, то есть то, что
Евангелие к унижению не призывает?
Ни в коем случае, ни в коей мере. Нет, все, наоборот, человеческое достоинство должно быть не просто сохранено, оно должно стать на новую высоту. Но просто наши отношения должны стать другими. Мы должны отнестись к человеку как к самому себе, как к своему близкому. Мы должны принять его. Это не должны быть мои проблемы и его проблемы. Это должна быть наша общая жизнь. Вот когда это становится общей жизнью, тогда это слово уже другой смысл для нас с вами обретает. И тогда нету первенства, потому что, ну, какое первенство в семье? Да вот представь себе там семья, где есть инвалид. И я приду и скажу, ну, я лучше тебя бегаю. Ну, у Бога, да? Ну, какое первенство может быть? Наоборот, первенство должно быть в том, что я первый пришел к нему на помощь, понимаете? Я первый отдал ему то, что он просил, я первый помог ему передвинуться туда, куда он хотел.
Отец Михаил, а как прийти к такому пониманию? Вот я так вижу, что есть два подхода. Первый подход – это я тебе помогаю, подаю тебе деньги или оказываю тебе какую-то помощь с
ты
высоты
чужой,
своего полета.
Да, ты чужой, да.
И
да.
Я в этом смысле…
Ну, не
в белом...
с высоты, просто из своей жизни к твоей жизни. При этом они разные. Да. То есть мы в разных местах находимся.
А второй подход – это по любви, когда мы просто
ну
по-другому
вот, когда
не можем.
У нас общая жизнь.
А как достичь этого второго варианта? Потому что очевидно, ну, что из этих двух он все-таки более...
Для него, он более правильный, более живой. А мне кажется, что для этого все Евангелие написано, да, чтобы мы с вами достигли именно того, что, о чем Христос говорит, да, чтобы мы стали как вот, я, говорит, лоза, а вы грозди, чтобы мы стали одним целым. Но это для нас, для самолюбивых, гордых таких, часто бывает тщеславных, много уделяющих времени себе именно лично.
Да-да.
Для нас это возможно становится через него, потому что он так жил. Понимаете? В этом смысле личность Христа для нас становится невыразимо значимой вот в любом нашем служении ближнему. Потому что если без него, то мы все равно в конце концов придем к этому разделению или в конце концов... А если мы вспомним о том, что он, собственно говоря, приносит себя в жертву за все и за вся, и за весь человеческий род, за каждого человека, что в каждом человеке живет Христос, может жить Христос, да, то мы с вами совершенно по другому отнесемся к тому, что мы делаем. То есть, вот, собственно говоря, принятие Христа, оно помогает нам с вами принять и ближнего. Понимаете? И принять ближнего как самого себя. То есть, стать единым целым.
Принять Христа иногда бывает тоже очень непросто.
Ну, это не просто непросто. Мне кажется, для человека это невозможно. Но нас утешает Евангелие. Говорит человеку, что невозможно, возможно у Бога. Вот Евангелие от Матфея, да, читаешь 5-6 главу, там нравственный закон. И когда он говорит, что вот древним сказано, не убей. А я говорю, вот что, кто скажет безумен брату своему, тот повинен гиене огненной. Как это? Как это исполнить? Да мы все время безумен говорим, ну, не словами, не устами, так в разуме своем говорим. То есть мы постоянно и ругаем, и обижаемся, и мы везде-везде нарушаем этот закон. А ведь закон нравственный очень глубокий.
и он исполним, то есть он также не приложен, как любой закон природы. Значит, если я нарушен нравственный закон, значит, я уже виновен, и моя душа, она страдает от этого. Но Христос утверждает, и ученики часто у Христа спрашивают, кому это можно исполнить? Заповедь о браке, о чистоте отношений там, и так далее. Кто это может сделать? А Господь утешает, человеку невозможно, возможно у Бога. Да? Мы можем сделать это через другого, через Него. Да? И здесь вот, собственно говоря, само спасение человека происходит все-таки не самостоятельным образом, а именно нам-то нужен Спаситель. И когда мы начинаем что-то делать, и причем чаще всего бывает, что начинаем что-то хорошее делать, и вдруг начинаются проблемы. Это как раз для нас с вами очень хороший путь и очень верный. Потому
почему?
Что он... Ну, как почему? Потому что если бы у нас... Если бы мы делали хорошее, не было проблем, да мы бы не двигались никуда. Понимаете? А когда начинаются проблемы, значит, выясняется внутри-то, а что во мне не так? Да? А почему я-то... Вот, чтобы мне действительно польза-то была моя внутренняя, не внешняя польза. Не для самолюбия я бы это все делал. Не богател бы в себя самого, а в Бога богател, чтобы сокровище настоящее было в сердце моем. Понимаете? Вот тогда действительно эти проблемы, они мне помогают разобраться в себе. Понимаете?
Большое вам спасибо за этот разговор. И я с удовольствием напомню нашим слушателям, что он еще продолжится сегодня в рамках «Светлого вечера» после 20.00. Протоиерей Михаил Потокин, председатель комиссии по социальному служению при Епархиальном совете Москвы, комментировал для нас актуальное Евангелие. Спасибо вам большое.
Да, спасибо вам тоже.
Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал. На этой неделе не стало замечательного и любимого всеми артиста Альберта Филозова. Когда уходят такие люди, то, наверное, мы как будто близкого человека теряем, хотя при этом и не знали, каким он был в реальной жизни, а не на сцене и не на экране. Мы решили позвонить актрисе, которая служила с Альбертом Филозовым на одной сцене много лет. Народная артистка России Ирина Алферова с нами на связи по телефону. Здравствуйте, Ирина Ивановна.
Здравствуйте.
Каким он был в жизни? Вы могли бы рассказать об этом?
Вы знаете, я, естественно, как вот он умер, так я, естественно, как-то интенсивно начинаешь думать, вспоминать. Вот, ну, во-первых, я с ним очень много играла и поэтому общалась, но он был очень закрытый. И я вот вспоминала всякие разные случаи, они же всегда по-разному трактуются. И я вдруг очень многие негативные вещи, я вдруг поняла, что он сделал это как раз защищая кого-то. Ну, во-первых, он основа театра, потому что он основатель, действительно основатель, он первый, как бы. И до последнего буквально часа он вел весь репертуар. Вот я сегодня слышала о нем такой смешной комментарий. Ну, вот он не герой, понятно, что он играл маленький роль. Это так смешно, что вот он не герой, потому что он столько ролей сыграл, по-моему, столько никто не сыграл. И он играл героя. В театре он играл главные роли, все, почти все главные роли, не почти, а, в общем-то, главные. И играл хорошо, ну, о нем нельзя говорить хорошо, потому что это действительно, вот у него надо было учиться, учиться и учиться. Он вот, это вот последнее какая-то уходящее такое вот, уходящее поколение, так уже не могут сейчас, вот как они. Он, ощущение было, когда вот он играл, да и в кино, когда смотришь, это не обязательно в театр было ходить, что вот он только здесь, только сейчас, и только этим занят. Он какой-то весь был поглощен, ему веришь бесконечно в любой роли. Это какое-то такое качество совершенно... Он, конечно, мастер, вот он мастер. Вот. А человек, он был очень скромный. Я вдруг поняла, например, что... У него ни одной медали никакой нет. Вы представляете? У него же все роли, в принципе, на «Оскара». Вот все. На «Западе» он уже бы, я не знаю, сколько их получил, за любую свою роль. Даже за там небольшое появление. Потому что он везде лучше всех. Вот в картине точно совершенно. Даже вот как в «Ночных забавах» я с ним играла. Мне кажется, он и в «Сигнеева» там, и «Гафте» переиграл всех, потому что он там лучший. Его как-то запоминаешь, ему сочувствуешь, ему сопереживаешь. И я вдруг поняла, что у него нет ни одной медали, ни одной. Потому что он был очень скромный в жизни, ему было некогда. Он все время бежал, бежал, бежал. У него было много семья, и он был весь поглощен вот делом. И он был очень верующим. Вот это была его как бы основа. у него был духовник свой, причем это далеко, он куда-то ездил, в Подмосковье, еще там дальше. Вот. И вот сейчас Пасха, это для него был очень серьезный момент, мы все понимали, он все равно играл, но он последнюю неделю просил, конечно, не играть, он уезжал и молился, но он был очень верующим, он соблюдал все, и как бы в смысле и человечески, это не только молитва, это какое-то такое существование, поэтому, вероятно, он был закрытый и очень-очень скромный, очень скромный.
Ирина Ивановна, в личном общении, в личном плане именно, чем, может быть, был какой-то эпизод, который вам особенно запомнился?
Я вот говорю, он был очень закрытый, он никогда, ни разу, вот я даже ему жаловалась, я помню, мы летели куда-то, что-то у меня случилось, я начала ему говорить, вот как в жизни, и он так переживал, сидел, прям чуть не слезы из глаз, когда ему рассказывал, а сам никогда. Никогда, ни о чем. У него были большие проблемы, насколько я теперь понимаю. Но, тем не менее, он никогда не жаловался. Он, в общем, был такой вот очень, очень закрытый, очень-очень скромный человек. Я вспомнила один эпизод, я просто вот когда у него были случаи, его как-то избили очень на улице. И мы так и не узнали, почему. Я вдруг вспомнила вот этот случай свой с ним, и я поняла, что он за кого-то вступился, вероятно. Я вдруг вспомнила, что у нас, ну, у меня был поклонник какой-то, ну, как у всех, не очень здоровый. И он мне писал периодически. И вот как-то на первом ряду мы играли с лозунгом, что мужчина к женщине вдвоем. И я вдруг вижу страшный, огромный мужчина сидит. И когда закончил спектакль, он бросился ко мне. И я прямо отшатнулась, чуть не упала. И он дал мне цветок, и вот очередную тетрадь. И я поняла, что это вот этот вот. И на другой спектакль он опять сел в первом ряду. И я тихо сказала перед выходом на поклон. И я говорю, Алик, пришел вот этот... И, значит, мы с ним вышли на поклоны, и он опять рванул на сцену. И Алик прям передо мной чуть не вот, знаете, вот прям рванул и вот так бросил его, хотя он по поясу, он его схватил и выбросил в этот самый первый ряд. Я была потрясена. Он так меня защитил, и причем как-то не сильно. И он такой маленький, тщедушный, худенький такой, весь неспортивный. Я поняла, что он действительно вот не терпел какой-то несправедливости и какого-то чего-то нехорошего. Он, наверное, когда вот рядом никого не было, он если слышал что-то или люди ругались, это он встревал в это, он вступался и ему доставалось за это.
А как вы думаете, чему могут научить нас такие люди, когда они рядом с нами?
Ой, всему научить. Во-первых, служение своему делу. Это вообще главное. А для мужчины это самое главное. Все остальное все-таки это потом. Надо выбрать свое дело и служить ему без... Просто вот, ну, я не знаю, вот так, как он служил. Молитвенно служить. Потому что и он выиграет, и все вокруг выиграют. И дело, неважно какое. Главное, что если ты его выбрал, дело его вот... Очень хорошо, и тогда всем будет хорошо. Вот только, я думаю, только этому.
Большое вам спасибо, Ирина Ивановна, и примите глубокие соболезнования в связи с утратой вашего друга и коллеги.
Да, царство ему небесное. Да, до свидания.
Ирина Алферова, народная артистка России, была с нами на связи по телефону. Ирина Ивановна в течение многих лет играла на одной сцене с Альбертом Филозовым в театре «Школа современной пьесы». И еще в минувшее воскресенье не стало нашего коллеги, журналиста Сергея Герасимова. Он стоял у истоков основания «Братства Радонеж», и слушатели помнят его по его ярким эфирам на радиостанции «Радонеж». Коллеги вспоминают о нем с большим теплом и говорят, что он был очень неравнодушным человеком. Мы на «Радио Вера» выражаем самые глубокие соболезнования родным и близким Сергея. Светлая память. Вы слушаете «Светлый вечер» на Радио Вера, в эфире наш еженедельный журнал. Вернемся буквально через минуту.
«Светлый вечер» на Радио Вера.